Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю», и я ее ведущий Дмитрий Бабич. Сегодня рядом со мной в студии Евгений Константинович Никифоров, генеральный директор радио «Радонеж».
Добрый вечер.
И мне просто необходимо его присутствие сегодня, потому что я буду говорить о вещах, которые, наверное, неприятные для слуха многих, и мне, честно говоря, в них было неприятно разбираться. Но, что называется, врага надо знать в лицо.
Дмитрий, я сразу же хочу сказать, что вы не очень верно поставили акценты. Дело в том, что даст Бог и нашим слушателям после нашей программы какие-то слова будут неприятны. Потому что смысл слова сейчас так теряется, так извращается, подмена понятий на каждом шагу, что люди даже иногда и не знают, что они говорят, ну, простите, прозою.
Да, да,
говорят
да.
Такие, они все еще думают, что они говорят на русском языке, а это уже совсем другое словопотребление. Потому что русскому языку присваиваются совершенно другие понятия, прямо скажу, идиотского свойства.
Это правда. Ну, нам не обойти сегодня без этого слова, поскольку оно употребляется сейчас по всей планете Земля, это слово «вакизм». Вакизм – это идеология современного Запада, и я предлагаю назвать нашу программу так. «Вакизм. Отрицание любви и равенства».
Очень интригующе, но для начала скажите, это уже распространенный термин или понятие, этот вакизм,
это
и что он означает?
Это распространенный термин.
Устоявшийся.
Происходит, да, он очень уже устоялся, и происходит он от слова «woke», английского слова «woke», что значит «пробуждение». И первоначально, как и многие слова, он обозначал вещи довольно возвышенные. Вот в этом движении американских чернокожих, или по-русски говоря, негров, за справедливость, так называли тех, кто пробудился, да, то есть кто ощутил свою самость, кто ощутил необходимость свободы, кто больше не хочет быть угнетаем, а проснулся для века другого, да, скажем так. Ну, как мы с вами видим, это же во многом такая имитация христианства, да, тоже человек пробудившийся, да, сам, наверное, перевод будет слово «вакизм» именно «пробуждение», да, идеология пробуждения. Но это ей то, что называется «много чести». Давайте коротко очертим, о чем мы будем говорить и откуда это произошло. Как и многие страшные вещи в нашей жизни, истоки у вакизма, ну, скажем так, естественные, если даже не сказать неплохие. Дело в том, что после Первой мировой войны возникло своеобразное направление в левых течениях. Левые течения были очень сильны в Европе. Ну, левые – это коммунистические, социалистические течения. Конечно же, они для нас, как для христиан, имеют массу недостатков. Хотя вот недавно я дискутировал с таким историком Германом Артамоновым, и он сказал, вот зря большевики поссорились с церковью. Она могла бы быть их союзником. Вот, ну, я не стал тратить время на возражения, но все дело в том, что сама метода, скажем так, принесения добра человеку у церкви и у коммунистов разная. Он увидел, что вроде бы, да, и церковь, и христианство хочет добра человеку, и коммунисты вроде бы хотят добра человеку, и церковь осуждает богатство такое кичливое, да, и коммунисты осуждают богатство, ну, почему бы не сойтись? Разница, знаете, вот в чем. Она в том, что христианство хочет изменить жизнь человека к лучшему, и самого человека изменить к лучшему через любовь. это прежде всего работа самого человека над собой. И вот через это улучшение нравов, через улучшение человека будет происходить и улучшение общества. А коммунисты и в целом левые хотят изменить человека путем насилия. То есть должно быть некое восстание угнетенных, после чего угнетенные сделают так, что все будет всем хорошо. Ну, опыт показывает, что бывшие угнетенные это часто самые жестокие угнетатели, потому что они мстят за свое угнетение, и образ полиграф Чешарикова прекрасно это показывает у Булгакова.
Ну, вот. А уже теоретически это все было обобщено и превратилось в жесткую и не предполагающую какое-то развитие или снисхождение теория Карла Маркса и известного нам Энгельса.
Фридриха,
ну, все дружки были, как вот эти негодяи, которые вообще отрицали, это были откровенные безбожники, и для них отрицание христианства было принципиальным. С ними говорить просто на этот счет, ну, это было просто смешно. Были, конечно, какие-то такие мягкотелые
марксисты,
да, богоискатели, типа Луначарского, и то это какой-то...
И Богданова,
больше всего, да. И тот, батенька, бога ищите, ему говорил начальник его.
И они сразу пугались и уходили.
Но в целом вот вожди и сам марксизм – это откровенно безбожное, потому что это учение, которое совершенно верно, потому что оно правильно.
Нет, оно всесильно, потому что оно верно.
Простите, но это, да. Что не говорим, дальше...
Давайте не будем уходить.
Нет, а к чему? Дело в том, что это все вот то, что вы говорите, это совершенно правильные верные вещи, с которыми связан этот коммунизм. А Солоневич, известный наш писатель, он все вот эти измы пережил в своей жизни. Он увидел... Начиная с царизма, уж простите меня.
Да.
Он видел и коммунизм в воплощении своем самым страшным. Он видел и фашизм самым страшным. Вот. И он застал вот этот вагизм как пробуждение начало. Либерализма. Начало, когда переехал... А он же объехал весь мир. Всюду был гоним. Именно за то, что он был православный христианин и блистательный публицист, который ясно и прямым текстом описывал то, что он видел.
Это абсолютно точно, но очень хорошо, что все-таки мы упомянули Маркса и Энгельса, потому что все-таки истоки вакизма, да, и вот этого проистекающего отсюда ныне, прямо скажем, обожествления гомосексуальных связей, культа меньшинств сексуальных, расовых и других, они в марксизме, наверное, конечно же, да, и просто в какой-то момент эта струя, которая была в марксизме, усилилась. И в определенной части земного шара, не в Советском Союзе, не в Восточной Европе, а в другой. Почему, сейчас скажу. Значит, после Первой мировой войны усилилась в социалистическом движении именно та его струя, которая была направлена против церкви, против государства и против семьи. Почему? До 14-го года, до начала Первой мировой войны, вообще войну никто не планировал. Все думали, что она, если будет, то она будет какая-то, ну, как в 19 веке, 2 месяца, и победили. Каждая из сторон, конечно, считала, что победит она. Что произошло? В Первую мировую войну огромное количество молодых людей, лучших молодых людей в России, в Англии, во Франции, в Германии, пошли на фронт добровольно, как к этому призывала церковь, как к этому призывали родители, как к этому призывала мораль тогдашнего общества, и истребили друг друга жесточайшим, страшным образом. Травили газом, разрывали на части снарядами. Ужас. И вот тогда в левом движении возникла мысль, послушайте, а кроме несправедливости имущественной, да, вот кроме угнетения пролетариев, буржуазии и так далее, есть же еще вот эта несправедливость, давайте с ней бороться. И им были сделаны неправильные выводы. С моей точки зрения, конечно, Первая мировая война – это было чудовищное, дьявольское дело. Те, кто до этого довели, конечно, история им вынесла вердикт и еще вынесет. Но из этого дьявольского дела был сделан дьявольский вывод, что в ней виновата семья, церковь и патриотизм в Первой мировой войне. Ну и, соответственно, стали искать тогдашние левые, а где это есть у Маркса и Энгельса, марксисты. И нашли. Маркс не интересовался этой тематикой. Это связано вообще, между прочим, с биографией. Маркс был отец 4 дочек, счастливо женатый буржуа, так сказать, по своей жизни, консерватор. А вот Энгельс был одиноким, интеллигентным, озлобленным типом, обожествлявшим своего друга, вот, Маркса, но совершенно не состоявшимся ни в семейной жизни, ни, судя по всему, в любви, так сказать, особых удач не было. Поэтому Энгельс без Маркса написал вот эту свою главную работу «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Где какой он делает вывод? Что, как он пишет, моногамная семья, вот основанная на любви одного мужчины к одной женщине, на совместном выращивании детей, потом на том, чтобы этим детям передать наследство, он считает, что это первая форма эксплуатации, первая форма угнетения человека человеком. Ну, то есть здесь он прилагает формулу своего патрона, Маркса, экономическую формулу, что вся жизнь человечества – это бесконечная борьба классов, угнетение одного класса другим, захват средств производства, например, земли. Вот. То же самое Энгельс распространяет на семейную жизнь и на отношения между людьми. И, соответственно, его вывод, что моногамная семья – это плохо. И на самом деле, он, тут он, к сожалению, правду рассказывает, да, уже в конце XIX века, когда они жили, и Маркс и Энгельс, уже моногамная семья – это часто было лицемерие. То есть, на самом деле, процветал рынок того, что сейчас сказали бы «секс-услуг», с одной стороны, да, то есть это считалось позволительным буржуа, только это не надо было показывать. Особенно в Англии, да, вот этой самой чопорной викторианской Англии, где слово «секс» нельзя было произносить, творились жуткие вещи, да. Вот. И одновременно у женщин был институт таких почти узаконенных любовников, молодых людей, которые через вот эти связи, значит, продвигались в обществе. Энгельс считает, что это плохо, лицемерно, действительно это плохо, лицемерно, но на основании этого он делает вывод, что в обществе будущего моногамной семьи вот такой не будет. Будет что-то другое, что-то более свободное, где не будет вот этого угнетения женщины-мужчиной, а он все-таки считал, что, значит, в моногамной семье мужчина угнетает женщину. И вот эти господа, левые, как их потом назвали, cultural marxists, культурные марксисты, они подхватили эту идею, что проблема не только в буржуазии и в пролетариате, а проблема, как они говорили, в авторитарной личности. Что авторитарная личность – это, как правило, мужчина, а, как правило, как они еще обратили внимание, белый мужчина, да, уже тогда начиналось смешение рас, и белые были доминирующей силой. Поэтому вот с ним, с этим белым мужчиной, и надо бороться. При этом, естественно, они поощряли гомосексуализм или смотрели на него как на нечто вполне допустимое. И это было еще связано, знаете, с антимилитаристским таким пафосом. Вот у нас очень популярен писатель Эрих Мария Ремарк, да? И он, как вы знаете, попал на Первую мировую войну, повоевал один год, увидел весь этот ужас и стал на всю жизнь антивоенным писателем. И у него, все-таки он писатель такой довольно пуританский, но у него есть роман «Время жить и время умирать», где вот эта линия вдруг выявляется. Там, знаете, какой сюжет? Значит, традиционный для Ремарка сюжет. Молодой солдат приезжает в родной город в отпуск во время войны, видит своего учителя истории, который его учил патриотизму, проклинает его, да, потом переодевается в гражданский костюм, ну, немного запрыскивается одеколоном и идет гулять. А встреча ему какой-то ефрейтор, такой дрянной, так сказать, милитарист. Ефрейтор говорит: почему не на фронте это, молодой человек? Тот ему показывает свои документы: у меня все в порядке, да, я в отпуске, с фронта отстань от меня. И грубо говорит ему ефрейтор. И тут ефрейтор чувствует запах духов вот этого одеколона, который спрыснулся молодой человек, и говорит ему: все понятно, третий пол. То есть вот этот элемент... Если ты не на войне, если ты не убиваешь других, ты не мужчина. Да? Вот он был в Первую мировую войну уже, и во Вторую тоже. И, соответственно, вот эти cultural marxists, культурные марксисты, они из него сделали чудовищный вывод, что быть мужчиной, вот таким в традиционном смысле, это плохо. А те, кто так себя не ведут, вот они и есть настоящие пацифисты, настоящие борцы с насилием, настоящие, значит, ангелы с длинными волосами, ну и так далее, и так далее. Вот, и сначала эти идеи в 20-е, в 30-е годы, они были очень мало распространены, в основном в каких-то немецких университетах, это скрывалось на всякий случай, ну, Веймарская республика допускала самые разные вольности, поэтому при Веймарской республике они жили нормально. А вот когда Гитлер пришел к власти, они бежали в США. Совершенно правильно, бежали, он бы их уничтожил, если бы нашел. И в США они сначала попытались марксистскую теорию свою, значит, двигать. Капиталисты, проклятые, богатые, миллионеры, давайте рабочие, вставайте против них. И у них ничего в США не получилось, потому что США удивительная страна. Там рабочие не любят себя, они не любят пролетариат, они все хотят быть капиталистами. И на это нацелена реклама, которая прославляет то, как прекрасно быть богатым человеком. Масса всяких уловок вам предлагают вот так заработать деньги, так. Да. Единственная цель – выбиться из этого пролетарского состояния, стать капиталистом, стать каким-то там инвестором, банкиром, еще кем-то. Вот, и это не работает. А вот когда они запустили эти все идеи, так сказать, cultural marxist, культурного марксиста, они сработали. Потому что что такое США? Огромное негритянское население, завезенное в качестве рабов, не размешавшееся в этом обществе, в этом плавильном котле. Прекрасно. Порох для революции. Это будет черные против белых. А что такое США? Это очень сильная такая, значит, борьба между мужчинами и женщинами, потому что вот эти фермерские жены, которые очень самостоятельные, смелые, как правило, английского, немецкого происхождения, да, там традиционно был силен феминизм, да, во все времена. Когда-то это были племена матриархата, да, германские племена, там женщина была вождем. Вот, прекрасно это пошло, тоже в самой такой огрубленной форме. И другие все, значит, направления вот этого cultural marxism, они великолепно начали работать. А потом пользу от них ощутили сами крупные компании. Крупные компании, так называемые multinationals, то есть транснациональные компании, ведь им какой человек нужен? Человек-трансформер, как оказалось. Человек, которого нет родины. Нет вероисповедания. Вы его куда ни бросите, вот такое у него и вероисповедание. Вам нужен мужчина-работник, он мужчина. Вам нужна женщина, он женщина. Значит, его можно сегодня послать в Китай, завтра в Африку. Поскольку родины нет, ему всюду одинаково, да? И они почувствовали, что вот за этим стоит огромные прибыли. Плюс еще и капиталистическое государство современное. Смотрите, вот против России какое лицемерие, да? В отношении России откровенное такое колониальное давление, да? А в отношении Газы с Израилем начинает работать вот этот их лицемерие. По идее, современный западный мир, он же провозглашает, что он против антисемитизма, то есть, значит, за евреев. С другой стороны, он за всех угнетенных, за все меньшинства. А это как раз, получается, арабы в Газе, да, которые в гетто фактически находятся. Да. В итоге это доходит до абсурда. Те же самые гейские организации, ЛГБТ, так называемое сообщество, по всей Европе, сейчас устроили демонстрации за Хамас, за арабов в Газе. Вот. Над ними смеются некоторые умные люди, говорят, да этот Хамас, если придет к власти, вас первыми повесят. Еще хорошо, если повесят, а то кое-что похуже сделает. Но как отказаться от лицемерия? Не будем, правда, здесь, так сказать, себя слишком обелять. Наше государство тоже лицемерно, да? С одной стороны, смотрите, и свобода, и церковь. И вот мы взялись за то, чтобы построить общество, так сказать, Русь святую. А рядом с этим откровенная ностальгия по Советскому Союзу. И по какому Советскому Союзу? По сталинскому. Бесконечные упоминания по телевизору, что вот нам нужен СМЕРШ. Вот. Ну, над этим смеются, говорят, какой ты СМЕРШ там сделаешь, несчастный ты коррупционер, СМЕРШарики тебе только играть. Вот. Но это же лицемерие, понимаете, это рядом вот это. Ты уж выбирай, или за Русь святую, или ты за Сталина. Но ведь хочется все и сразу, и то, и другое. И вот у нас такое лицемерие, а у них вот это, да? То есть, с одной стороны, откровенное. Прежняя, все та же политика подавления любого противника, в том числе России, Китая, да, с использованием российских даже каких-то мотивов. И в то же время вот это лицемерие. Мы за меньшинство, мы за угнетенных, мы за бедных, мы за евреев, мы за мусульман, мы за всех, кого только, значит, не обижают. Вот. Ну, и если все-таки на это бросить богословский взгляд, то вот мне кажется, лучше всего об этой ситуации сказал святитель Николай Сербский. Ведь все это строится, как правило, на требовании равенства. И классический марксизм экономический, давайте, значит, буржуазии, пролетариат, братья, все будут равны. Да? Здесь тоже равенство мужчины и женщины. Равенство, скажем так, извиняюсь, нормального человека и гомосексуалиста. Вот дайте равенство, дайте равенство. Святитель Николай Сербский об этом так написал. Бог не есть равенство, Бог есть любовь. Равенство бы исключило всю справедливость и всю любовь, исключило бы всю нравственность. Разве из-за равенства любит муж жену свою? Разве из-за равенства мать любит свое дитя? Разве из-за равенства друг любит друга? Нет, конечно. И даже в дружбе, тут, к сожалению, прав Лермонтов, очень часто один раб другого, то есть один как бы любит другого, а другой позволяет себя любить. Ну, так устроены люди, люди несовершенны. Но это не значит, из-за несовершенства людей, что надо пытаться их силой вогнать в это совершенство. А это именно и проповедовали и первоначальные марксисты, и вот эти cultural Marxists, которые сейчас выросли в вакистов, да? То есть смысл такой, так, есть семейное насилие, конечно, есть, давайте уничтожим его, сведем к нулю. Каким образом? Только уничтожив семью. Потому что когда живут два человека рядом, разные, у них было разное детство, они из разных семей, конечно, они будут иногда ссориться. И, конечно, у кого-то это будет принимать цивилизованную форму, а у кого-то не очень. Но, понимаете, это как, уничтожив все бактерии, да, мы уничтожим все живое, да. Ради чистоты, вот такая полная чистота ведет к тому, что исчезают и все живые организмы.
Насколько я помню, именно Ремарк, кстати, такую замечательную фразу сказал, чистота бесплодна.
Абсолютно. То есть, понимаете, я не против слова «борьба». Понимаете, должна быть борьба с семейным насилием, да, но не должна ставиться задача свести его к нулю. Это как, знаете, как парабола обратной пропорциональности. Она всегда стремится к оси X и к оси Y, но никогда ее не трогает. Как только она ее тронет, это будет деление на ноль, это будет гибель всего, да, гибель математики. Так и здесь, понимаете, берутся такие простые человеческие желания, да, пусть не будет зла. Пусть не будет неравенства, пусть не будет... И на этой основе уничтожается главное, уничтожается любовь. И знаете, не случайно все эти страшные идеологии сильнее всего и страшнее всего проявляются в Германии. Потому что вот этот немецкий дух вычистить, вот сделать так, чтобы блестело, да, он в чем-то прекрасен, да, нам всем нравятся чистенькие немецкие домики и так далее, но когда... Он из христианского такого направления переносится в идеологию, а идеология – это такая, знаете, замена религии, на самом деле, для людей, не верящих в Бога, то это ужасно. То есть, вот они, когда были нацистами, они вычистили то, что называется, и все в ужасе до сих пор. До этого было много немцев-коммунистов, то, что они предлагали, это было чудовищно, да, и их идеи, реализовавшиеся здесь, это была именно чистка общества от эксплуататорских элементов. Ужас. Кстати, это, есть еще одно очень сильное искушение, которое за этим стоит и которым пользуются. Всем нам хочется защитить маленького. Когда мы видим маленького и большого, мы всегда говорим, нет, вот это вот меньшинство, вот он маленький, его надо защитить. Вообще, это правильная человеческая реакция. Но в человеческом обществе, особенно политически, маленький часто и есть негодяй. Он и есть источник как бы насилия.
Крошка Цахис.
Крошка Цахис, совершенно верно, утонувший в собственном горшке в итоге. Но для, особенно вот англосаксы, у них этот мальчик с пальчика, такой вообще маленький зеленый человечек у них еще был, это такой образ, который с глубины подсознания даже идет. Это тот, кого надо защищать, и тот, который тебя защитит. И от этого... Тоже огромное количество опасных вещей. Вот вроде бы мы защищаем меньшинство.
Но я, со своей стороны, хотел бы обратить внимание на механизмы, которые действуют в области средств массовой информации. Потому что вот эти все измы, которые очень не любил Солоневич, который прекрасно это красиво в своих сочинениях «Народной монархии», он это все увидел, прописал, проанализировал. Этот фашизм, коммунизм, либерализм. Вот сейчас мы наблюдаем еще новую болячку. Это вы, кстати, интересно сформулировали, что был как коричневый фашизм, потом вот красный фашизм или одновременно. Сейчас это зеленый фашизм. Да, а вот
якобы во имя природы.
Это либеральный. Это либеральный еще как его можно терпеть. Но сейчас-то еще хуже. Агрессивный неолиберализм. Вот это вот самое жуткое, и он цвета, вот иначе как цвета какого-то насморка, честно говоря, у меня не вызывает. Здесь вот о чем речь. Дело в том, что каждая из этих идеологий, она пользуется, как идеология, она имеет свою теорию,
Да.
Вот, и эта теория вызывает, соответственно, понятийную систему, очень ясная, со своими связями логическими, непротиворечимыми, враговыми. Это идеология.
Как любая уже наука, она внутри себя очень логична.
Ну, даже не будем лже называть, потому что наука, это по слову Тютчева...
Мысли, изреченные, есть ложь.
Конечно. Но не будем злоупотреблять здесь, играть словами, да. Потому что именно об игре словами я сейчас и хотел бы сказать. Это было замечено не только Солоневичем, это было замечено всеми проницательными людьми в конце 19-го, начало 20 века особенно. Это замечательный роман Орвелла.
1984
год. Вот он уже давно, 84-й год прошел, и все состоялось, и еще худше, чем можно было бы. Но он прописал очень точно все, что мы сейчас имеем перед своими глазами. В частности, это агрессивная идеология, которая порождает бесконечную, перманентную, вполне троцкистскую революцию и войну. Потому что революция перманентная – это и есть война.
Вечная.
Перманентная, да, уж будем пользоваться их
терминологией.
В рамках их терминологии существуют некие институции, которые должны, по идее, есть нормальный язык в любом случае, который описывает некоторые явления, но важно же извратить это все дело. И существует Министерство мира, да,
которое занимается войной.
Которое занимается производством войны. Министерство правды.
Которая лжет. Да.
Которая занимается оголтелой геббельсовской пропагандой. И занимается настолько изысканно этим делом, что действительно думаешь, что может так и есть на самом деле. Вот эти вот тенденции извращения всего Орвелл назвал новоязом. То есть каждая из этих идеологий, она сначала вводила в мир язык, который к органическому, нормальному языку со своим морфемом, с происхождением слов.
Не имел отношения.
А у нас, видите, как, это же мы сейчас даже не замечаем, что мы начинаем говорить, естественно, как начинаем говорить, причем очень быстро переходим на этот язык.
Усваиваем.
Мы говорим о квесте, что вот вы приходите в парк Горького, и там будут такие квесты.
Ну, а это бы еще ладно,
в
гендере сейчас говорят все.
Но гендер вместо там...
Вместо понятия пол, да.
Да-да-да, воспитание и так далее. Но это самое такое, уже даже неинтересное. Вот эти квесты, хотя это очень просто расшифровывается как загадка.
Поиск, загадка.
Загадка, это загадка, обычная.
От квестшен, вопрошать.
Да, обычная загадка. И вот нам предлагают говорить на другом языке, описывая это, и пойди пойми. То есть обычный человек, он как-то понимает что-то, какой-то смысл приблизительно в обертонах этого слова. Но на самом деле перевести, и как любой развивающийся язык, каждое слово, оно развивается, это морфемы там. Есть законы развития языка, да? Поэтому задача в том, чтобы скинуть все маски и показать, что это на самом деле вот то, что нам говорят. Да, я уже сказал, что вот, значит, там, где Министерство
правды,
это, я считаю,
Министерство мира, да.
Все наоборот. Это когда естественные, обычные слова, нормальные понятия наполняются совершенно другим содержанием. И дальше идет развитие такое же языковое, когда ты уже читаешь текст и не можешь понять, о чем, собственно, он. Это нужно изучать, как бы перестраивать свой менталитет. Я бы не сказал, значит, как-то не мысли.
Свою голову.
Не мысли,
свое мышление.
Да-да-да, вот, именно менталитет тоже, не русский. Именно менталитет должен быть перестроен, тогда ты как-то сможешь войти в эту систему.
Ну, вы знаете, да. Одну секундочку, пока мы еще не ушли дальше. Вот Саванеевич был против измов. А вы знаете, что есть еще и русская традиция, идет от Ленина, когда уважаемые измы, наоборот, таптывают в грязь. Вот наше слово русское «мракобесие», как вы думаете, из какого оно на самом деле западного языка? Это калька. Калька придумали революционерами. Обскурантизм. Обскюр по-французски «мрак», «темнота». Вот они взяли слово «обскурантизм», перевели его на старославянский, я бы сказал, да, вместо «темнота» они поставили «мрак», и вместо «изм» можете легко ставить слово «бесие». Обскурантизм, мракобесие. Вот. А насчет изменения слов вы абсолютно правы. И особенно эффективно против изменения слов борются некоторые люди внутри этого движения. Это потрясающе. Например, Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», вот Сергей Худиев у нас доказал, что это не дьявольская книга, молодец. Она феминистка, да? И она столкнулась вот с этими самыми трансгендерами, которые внутри вакистского вот этой страшной идеологии, они проповедуют, ну, по сути дела, возможность менять пол человека в любом возрасте и всегда. И у Оруэлла, знаете, этот О'Брайен, главный вот отрицательный герой, он говорит эту фразу: «Мир – это война, незнание – это сила, свобода – это рабство». А она про трансгендеров, была жуткая история, когда трансгендеры, то есть якобы женщины, насиловали настоящих женщин, которые приходили в женские раздевалки и так далее. Да? Это перевожу вот так: «Мир – это война, свобода – это рабство, трансгендер, который тебя изнасиловал – это женщина». То есть вот эта ложь, да, которая вокруг, она с ней стала бороться. И какой был результат? Ее, то, что называется, отменили, cancelled. Это тоже выражение из вакистского словаря. То есть на годовщину создания Гарри Поттера не пришел вот этот мерзавец-актер, не хочу даже его называть, который играл Гарри Поттера, который на ней сделал карьеру. И другие все актеры, все побоялись. Все ее осудили вот за это, за то, что она... Часть вакизма осудила с позиции, ну, если угодно, раннего вакизма. Ведь, понимаете, борьба между трансгендерами и феминистками – это как борьба между троцкистами и сталинистами. То есть, женщины, они говорят, мы как бы по рождению уже привилегированный класс, феминистки говорят, а трансгендеры говорят, нет, а женщина может стать любой. Тогда получается, что уже не по рождению вы привилегированный класс, а, значит, нужно еще это заработать. Как буржуазия ссорилась с аристократами по этой же схеме.
Ну, здесь нужно сказать, что феминизм, опять-таки, феминизму рознь.
Конечно.
И одно дело, когда это феминизм в стиле Роулинга, а я думаю, что это нормальный феминизм. В каком смысле? Потому что она, как женщина чрезвычайного ума, талант, чрезвычайного, да, таланта, великолепной способности описать и описывать. Вообще,
ну, писатель просто.
Выдающийся писатель. И она, как в этом смысле феминизм, просто требует такого же отношения равного. Да. Отношение к таким же усилиям и мужского таланта, мужского, конечно, ума, мужского писательского гения. Это можно назвать многих женщин там, 19-го или 18-го века.
И 20-го, и 21-го, которые
вызывали успех. И эти женщины, которые вызывали у мужчин, кстати, ну, просто преклонение, как там, да, Сталь там, или какие-то другие. Но я должен сказать вот следующее, что наша-то задача какая? Чтобы не попасть в этот просак, вот эти оселки, которые нам расставляют всюду. И действительно можно так в такую попасть оселок, что просто ноги тебе перекусит, и так сказать, уже
это опаснейшее.
И двигаться не сможешь. Поэтому опознать вот эту идеологию.
Вакизм, будем ее называть. Ну, надо ей дать имя.
Ну,
иначе,
да,
мы ее никогда,
да,
не будем.
Дать имя, это вы верно говорите. Не уверен, что это вакизм, может быть, вакизм. Ну, вряд ли, потому что уж больно
короткое.
Ну, хорошее, слушайте, но вместе с тем, ну, это же пробуждение. Пробуждение, оно, конечно же, хорошо.
А коммунизм, это же разве плохо? Это же переводится как общественность. Нечто общественное, а коммунисты – это общественники.
Ну, оставим тогда это на дальнейшее наше обсуждение, там будем мы уже думать дальше. Но я думаю, что мы не первые, естественно, и не только в 21 веке это возникло, на понимание, что что-то неблагополучно. Флобер в своем замечательном романе, он известен как автор «Мадам Бавари», роман, который форму романа довел до безупречного совершенства. И, собственно, там мадам-то Бавари – это отнюдь не положительный персонаж.
Да, на самом деле.
Это все просто как так возникло. Вот мадам Бавари.
Он сказал, мадам Бавари – это я. Но любил ли он себя, вопрос.
Не уводите наше рассуждение совершенно другие области психологизма. Значит, это в конечном счете разоблачительный роман, разоблачающий тончайшим образом вот, опасности вот этого женского феминизма, да, психологические опасности. Красиво, конечно, она описана красиво, там сказано все очень хорошо о женщине, хорошо в том смысле,
но что... Но сочувствия к ней мы сильного не чувствуем.
Ну и заканчивается это омерзительно роман, совершенно, честно говоря, неприятно, брезгливо даже, можно сказать. Она же там описано очень физиологично, как она закапчивает свою жизнь. Смерть Анны Карениной, это, простите меня...
Романтизм это, просто, да.
Ну, и просто там ну,
как
ну,
бы... И там... муж, который ее на самом деле, любит, да, вдруг выясняется, что он ее любит.
Да, страшные силы, да. Он-то и есть. Но я хотел бы сказать, что Флобер, как выдающийся писатель, прежде всего описывал свое время. Его задача была очень ясно и точно сформулировать, что происходит в его времени. И последний, не опубликованный до конца его роман, называется «Бивар и Пикуше», да, это там, беседы двух пикейных жилетов, скажем так.
Дурачков таких.
Но не совсем. Давно читали, наверное, просто. Не на самом деле. Но, во всяком случае, это сатирический роман.
Сатирический, да.
Который описывает, Флобер говорит, что этим романом я хочу подорвать все устои возможные общества, потому что это ложь, бесконечная ложь всюду, самонадеянность человечества. И он в этом, и мыслил свой роман совершенно даже мизантропский.
Разоблачительный.
Мизантропский. Даже мизантропский.
Не как Гоголь.
И к нему, даже к этому роману, он прописал специальный еще словарь, так сказать, словарь прописных истин.
Смешных таких,
да. Да, который, на самом деле, есть набор пошлостей современного века в разных науках.
Нечто вроде Казьмы Прудкова.
Гигантские... Ну, это уж совсем другие задачи. Там это сарказм, это юмор молодых, смешных людей.
Нельзя объять необъятное.
Да. Ну, да. Да, в этом смысле совершенно верно. В этом смысле юмора как таковой. Да. Нет, а здесь немножечко злобный такой все это носит характер, потому что он показывает немощность сознания, необоснованные претензии человеческого ума, ну, практически во всем.
Недобродушный смех, никак.
Нет, недобродушный, это сатира, ну, такая довольно-таки злая сатира. Поэтому мне кажется, что сейчас вот тот самый момент, как мы можем противостоять, по крайней мере, как филологи, как люди, принадлежащие к средствам массовой информации, всем, чтобы разоблачить это неверное словоупотребление. А неверное словоупотребление ведет к неверным поступкам. И эти поступки, к сожалению, как вы замечательно это сказали в начале нашей программы, эти поступки ведут к очень тяжелым, иногда революционным последствиям, потому что сама картина мира, описанная в этих терминах, она с неизбежностью ведет к уничтожению других людей. Вот наша задача, мне кажется, состоит именно в этом. Создать некий словарь прописных истин современных. Во-первых, описать эту идеологию кратко, безусловно,
да.
С тем, чтобы мы знали, с чем мы имеем дело. Кратко, ясно.
И где она чем искушает.
Да.
Вы знаете, все вот это очень точно, и просто в конце, да, чтобы было понятно, несколько положений вот этой гендерной идеологии, а этот самый вакизм, он очень любит слово «гендер». Почему? Потому что оно позволяет все запутать. Гендер по-французски «жанр», то есть тот самый жанр, комедия, трагедия, он предполагает, что он у человека меняется, что человек может себя менять. Из мужчины становиться женщиной, развивать вообще какие-то мужчины, может, женские качества, женщины, мужчины, мужские и так далее. И вот Энтони Гидденс, один из основоположников вакизма, предложил как бы несколько элементов борьбы с тем, есть такое у них отрицательное слово «маскулинность». Это то, что называется дурная мужественность. Да? Как он их сформулировал? Это как раз то, мне кажется, за что нам нужно стоять. Первая черта маскулинности – стремление человека доминировать над другими мужчинами в каждой сфере общественной жизни. Раньше это называлось просто лидерство. Да? Человек хочет брать на себя ответственность, да, вести людей. Второе – наличие двойного стандарта, что допустимо для мужчин и что неприемлемо для женщин. В будущем обществе это будет абсолютно одинаково. Ну, мы сейчас это видим, когда женщины позволяют себе ругаться матом, и это подается как равенство, да? Третье. Разделение женщин на чистых, на которых можно жениться, и нечистых, на которых жениться нельзя. В скобках проституток, содержанок, ведьм. Четвертое. Понимание половых различий как незыблемых, данных Богом или природой. Эти господа собираются это все менять. И последние два. Представление о женщинах как существах рациональных, с неясными желаниями и действиями. Женщина как проблема. Настасья Филипповна у Достоевского. И последний пункт – разделение труда по признаку пола. Мужчины могут выполнять только мужскую работу, женщины – только женскую. Но здесь последний пункт, он очень хитрый. Я же вам говорил, что вакизм позволяет эксплуатировать людей. Вот вроде бы хорошая вещь – равенство, да, мужчин и женщин, но это позволило в 20 веке, особенно в 21-м, пригнать женщин на производство, вырвать их из семьи, то, чего не было в 19 веке. Кроме того, это позволяет их отправлять в армию. Это удивительно. В Америке вот эти вакисты, они борются за то, чтобы женщины летали на самолетах-истребителях и убивали таким образом как можно больше людей. Но никто из них не борется за бесплатные детские сады для женщин. Никто из них не борется за то, чего нет в Америке, за отпуск по уходу за ребенком. Вот этого всего нет.
Но убить как можно больше мужчин...
Это можно, это можно. Прекрасно, да.
Ну что ж, на этом, братья и сестры, мы, наверное, закончим сегодняшнюю нашу программу. Она носит абсолютно вступительный характер, потому что наша задача здесь, на Радонеже, не дать возможности лживой идеологии, ложной идеологии завладеть нашими мыслями, очистить наш язык от мусора, от плевел, которые мы на каждом шагу, к сожалению, все больше и больше видим. Не допускайте своей бытовой жизни злоупотребления словечками, это даже уже не смешно. И никакого снобизма здесь даже нет.
Знайте их смысл и боритесь с ними, вот я бы сказал.
Это будет наш православный квест.
Точно. Хотя есть люди счастливые, да, которые и не знают этих слов, и мимо этого прошли, но я боюсь, что при новом поколении просто не дадут пройти мимо этого. Да. Сейчас, к сожалению, надо знать, опасностей много, идеологических опасностей, искушений очень много. Их надо знать, чтобы с ними бороться. Но на этом, наверное, мы заканчиваем нашу программу. Напомню, что тема ее была «Опаснейшая идеология вакизма». То есть эта идеология на самом деле отрицание любви под видом равенства. Мы начали только ее разоблачать. Надеюсь, мы с Евгением Константиновичем составим некий словарь, некую...
Прописных истин имени Флобера.
Да, прописных лжеистин, я бы сказал, которыми вакизм пытается нас завлечь. И это только действительно начало нового пути. Всего вам доброго, вам, братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 19 глава, стихи 45-48, 98 зачало. «И войдя в храм, Иисус начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря, написано, «Дом есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников», и учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Господь являет ревность о чистоте храма. Он очищает храм от тех, кто оскорбляет его святыню. Войдя в храм, он начал выгонять продающих в нем и покупающих. В чистоте храма несравненно большая слава, чем в его богатстве. И Христос объясняет нам, почему он изгоняет этих торговцев. Храм — это дом молитвы, отделенный от всего для общения с Богом. А покупатели и продавцы сделали его вертепом разбойников своими сделками, которые они заключают здесь. Звон монет среди молитв уже провозвещал величайшее в истории человечества преступление, когда он будет продан за 30 серебряников, и разорится храм его божества. И до ныне так, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Господь учил каждый день в храме, и до ныне каждый день учит в том, что принадлежит единому Богу, мы не должны давать место дьяволу. Ибо начальники церковные, первосвященники и книжники, и старейшины народа противились Христу и искали, как погубить Его, потому что Он не давал им жить и учить других, как они хотят. И вот поразительные слова. Весь народ неотступно слушал Его. По этой причине враги Христовы не находили, как убить Его. Пока не пришел Его час, любовь народа ограждала Его. Но когда его час пришел, влияние первосвященников на народ превозмогло, и все кричали Пилату «Распни, распни его!». Там, где сознательно допускается смешение чистоты с нечистотой, всегда побеждает дьявол, пока не придет Христос и не изгонит его, чтобы спасти нас».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Звон погребальный. Диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость, печали мирской непричастна. какая ли слава стоит на земли непреложна? Какая житейская сладость печали мирской не причастна? Какая ли слава стоит на земли непреложна? Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Эти глаза пятаками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон
погребальный. Диакон кадит безучастно, старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна?
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить с 12 по 17 декабря в Даниловском ивент-холле. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 17 декабря с 11 утра до 5 часов вечера. Обратите свое внимание, уважаемые радиослушатели, новый адрес выставки-ярмарки. Даниловский ивент-холл находится на улице Дубининской, дом 71, проезд метро Тульская. Если приехать на метро, то от первого выхода будет ходить бесплатная маршрутка. Выход второй – это пеший маршрут. Также добраться до улицы Дубининской, дом 71, можно трамваями 3, 38 и 39. Остановка Данилов монастырь. Ивент-холл находится по адресу Дубининская улица, 71. Это с левой стороны от Данилова монастыря. Если стоять лицом к Данилову монастырю, влево нужно идти, и вы попадете в Даниловский ивент-холл. Это современное выставочное здание. Еще раз повторяю, ивент-холл находится по адресу улица Дубининская, дом 71. Проезд метро Тульская. Первый выход к маршрутке, выход 2 для пешей прогулки. Также, дорогие братья и сестры, трамвай номер 3, 38 и 39. Выставка-ярмарка будет работать с 12 по 17 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 17 декабря с 11 утра до 5 часов вечера. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Приходите.